Каким образом западные санкции могут повлиять на московскую биржу? Как выглядит схема обмена замороженными активами инвесторов по версии Центробанка? Почему падают поставки российской нефти по морю? Как прошло IPO Южуралзолота и как подготовиться к новым размещениям? Почему ЦБ продолжает ужесточать выдачу ипотеки? И какую часть зарплаты придется отдать за аренду однушки в разных городах России? Эти и другие вопросы мы с вами обсудим в ближайшие минуты. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды InvestFuture. У нас с вами, как всегда, много важных и интересных тем, так что смотрите до конца, ставьте лайки. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, потому что это очень важно для нашей работы. А работаем мы для того, чтобы вы повышали свой доход и финансовую грамотность. Начнем мы сегодня с не очень позитивной, но при этом очень важной темы. По этому поводу было от вас много вопросов. Возможные санкции против Мосбиржи и принадлежащего ей национального клирингового центра, сокращенно НКЦ. Тема стала актуальной после того, как недавние американские санкции фактически парализовали работу СПБ-биржи. И вот сейчас ЦБ совместно с Мосбиржей думает, как снизить риски для инвесторов на случай новых ограничений, если они коснутся московской биржи. Об этом сегодня заявили в ЦБ, но, правда, подробностей не предоставили. И вот это заявление заставило многих из нас поднапрячься, но при этом регулятор уверенно говорит, что возможные санкции против московской биржи не угрожают финансовой стабильности страны. Ну, я не знаю, как насчет Мосбиржи, но вот санкции против НКЦ точно могут вызвать довольно серьезные последствия. Чтобы понять, какие это последствия, нужно для начала разобраться, что вообще такое клиринг. Смотрите, на финансовом, валютном и срочном рынках все всем должны. Деньги, активы, товары и так далее. Причем по множеству сделок друг другу оказываются должны одни и те же лица. И чтобы взаимозачет между такими участниками шел корректно, существуют как раз-таки клиринговые палаты или центры. И вот НКЦ – это главный российский клиринговый центр. Через него идет каждая сделка на финансовом, валютном и срочном рынках в России. И да, валюта от экспортеров попадает на рынок тоже через НКЦ. Ну, в общем, все формирование курсов в России проходит именно через эту организацию. Поэтому, если вдруг случатся санкции против НКЦ, то они на время отрежут экономику от внешних рынков. Но, несмотря на все игры мускулами, на такое идти на Западе вроде как пока не готовы. Но это пока. Поэтому давайте пофантазируем, что будет, если НКЦ все-таки под ограничение попадет. Ну вот смотрите, инфраструктура для торгов российскими акциями не пострадает, они в безопасности. Но вполне возможны краткосрочные остановки биржи, ну, чтобы просто происходящее осмыслить. Тем не менее, обвал рынка мы увидим там, в первые же дни, а может быть даже и часы. Все срочно будут искать способы перезапустить поставки и расчеты. Среди вариантов там, новые клиринги или крипта. Ну а для потребительского рынка выходом снова станет кэш. В то же время валютные торги пойдут по каналам внебиржевым, и при этом курс будет плюс-минус ровный, скорее всего. Даже сейчас операции с рублем вне России идут примерно по нашим курсам. Ну а если где-то возникнет диспаритет, то, скорее всего, просто прибегут арбитражеры и всю эту историю выровняют. Квазивалютные инструменты, так называемые, тоже по-прежнему смогут торговаться, но будут технические проблемы. Ну, например, Мосбирже придется думать, как организовать там поставку валюты по фьючерсам. Ну, то есть вывод получается такой. Санкции на НКЦ, если они случатся, проблемы вызовут, но, скорее всего, эти проблемы можно будет решить. Да, торги на Мосбирже могут также остановить, да, там на короткое время даже полностью, чтобы понять, что дальше делать. Но вряд ли это какой-то полноценный коллапс, как с СПБ-биржей, вызовет. Так что вот такой мой ответ на этот вопрос. Давайте мы буквально через минуту вернемся к теме санкций, а пока поговорим об инвестиционных инструментах, которым точно западные ограничения не страшны. Друзья, эта неделя началась с выдоха. Индексы Мосбиржи и РТС начали зеленеть, но, по мнению отраслевых аналитиков, расслабляться не стоит. Подъем связан с ростом нефтяных котировок, и есть риск снижения цен на черное золото. В таких условиях нужна диверсификация. Например, при помощи краудлендинговых платформ. На них люди инвестируют в развитие малого и среднего бизнеса. Пока ставка ЦБ высокая, предпринимателям удобнее искать деньги на развитие у частных инвесторов. Брать кредиты в банках сложно и дорого. Например, на платформе Jetland можно получать 33,2% годовых, ну а средневзвешенная процентная ставка достигает 22%. Это на порядок выше вкладов и облигаций. При этом нервов тратится меньше, чем в акциях. Инвесторы, вложившие 1 миллион рублей год назад, получали до 220 тысяч рублей годовых, ну а вложив ту же сумму в корпоративные облигации, получили до 90 тысяч рублей. Я инвестирую через JetLand больше года. Начала со 100 тысяч рублей с ожидаемой доходностью около 12%, но чем больше компании оказывались в портфеле, тем лучше результаты становились. Сейчас в моем портфеле 683 компании, их количество почти каждый день увеличивается. Благодаря этому растет периодичность платежей и диверсификация портфеля. Вот недавно я воспользовалась спецпредложением от JetLand и пополнила счет еще на 30 тысяч рублей, получив при этом неплохой кэшбэк. Сейчас, с учетом бонусов от JetLand, на моем счете почти 300 тысяч, ну а годовая доходность портфеля поднялась выше 20%. Освоить краудлендинг, друзья, может даже новичок. На платформе есть автоинвестирование по одной из готовых стратегий. Ну вот, например, при работе по агрессивной, высокорисковой стратегии доходность будет доходить до 34,5% годовых. Ну а при использовании консервативной – до 23,8%. Но потери инвесторов при этом минимальны. Кстати, автоинвестирование доступно от 2000 рублей, а протестировать его можно на совсем небольших суммах. Ну и самое важное, все официально, платформа ведущий оператор в реестре Центробанка и резидент Сколково. Тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, JetLand на месяц даст дополнительные 10% годовых к первой сумме пополнения. Бонус действует в течение 7 дней с момента выхода ролика. Друзья, как и обещала, давайте вернемся к теме санкций, но к ней подойдем сейчас с другой стороны и поговорим о судьбе активов российских инвесторов, которые застряли за рубежом из-за ограничений. И кажется, боюсь сглазить, но тут есть хорошие новости, наклевываются, так сказать. Издание Forbes ознакомилось с деталями схемы, по которой ЦБ намерен обменять замороженные активы россиян на замороженные деньги иностранцев. Механизм обмена, вероятно, почти уже готов, и больше всего это похоже, на самом деле, на банкротные торги. Как схема будет для наших инвесторов происходить? В один прекрасный день брокер направит вам оферту на выкуп ваших бумаг. При этом максимальная сумма такой оферты – 100 тысяч рублей. Дальше бумаги через брокера уйдут к некоему организатору торгов. Как это будет, пока неизвестно, но источники Forbes сообщают, что это точно не биржа. Цитата. Затем организатор торгов с выкупленными бумагами идет к нерезидентам и предлагает им обмен. Меняться будут на деньги со счетов типа С. Там заблокированы рубли, которые иностранцы не могут из России вывести. При этом нерезиденты не смогут выбирать конкретные бумаги. Да? То есть там будут сформированы лоты, ну, видимо, чтобы объединять хорошие акции со всяким зарубежным неликвидом. Но после этого что будет? Нерезидент, если он, конечно, согласится, подает заявление об участии в торгах, ну а дальше все просто. Если торги состоялись, то вы получаете деньги, ну а если нет, то ждем, соответственно, следующего раунда. Тут еще очень важно понимать, что обязанности участвовать в торгах у иностранцев нет, но некоторые действительно могут и согласиться, потому что вместо замороженных непонятно где и на сколько денег можно получить пул акций, ну а их там хоть и со скрипом, но все-таки можно попробовать перенести к себе домой, да, то есть для них это тоже выход. Вот так вот. Друзья, что вы думаете по поводу этой схемы? Согласитесь ли вы продать замороженные бумаги, если брокер к вам постучится? Или же будете ждать другого варианта? Делитесь в комментариях своим мнением. Ну а мы давайте дальше пойдем. Ну а теперь давайте поговорим про российскую нефть, ну а точнее про то, что сейчас ее поставкам мешает. Дело в том, что в ноябре Россия сократила морской экспорт нефти до минимума за 3 месяца. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные слежения за судами. Подозрение сразу упало на западные санкции. США недавно ввели ограничения против танкеров, ну и, вероятно, для того, чтобы помешать российскому нефтяному флоту. Под угрозой оказалось где-то сотни судов, но речь только о тех, кто открыто возит нашу нефть. Ну а вот поймать теневой флот будет уже сложнее. Ну, например, Трафигура в июле оценила его численность примерно в 650 судов. Однако то, что экспорт нефти для России благодаря усилиям США станет дороже, ну, это все-таки факт. Кстати, Евросоюз тоже предлагает контроль усилить, ну, например, проверять и блокировать суда с российским топливом, а еще запретить продавать России сами танкеры. Это, кстати, что-то новенькое. Раньше таких ограничений не было. Что в итоге? Санкционные удары по российским экспортерам неприятные, но пока все неплохо у России. К примеру, агентство Reuters пишет, что Россия, я процитирую, в зоне комфорта. Ну, мол, цены на нефть были выше прогнозов, доходы от экспорта тоже идут вверх, ну, а дефицит бюджета сокращается. И даже если поставки сырой нефти падают, то та же нефтепереработка выросла до максимума за 3 месяца. НПЗ как раз встают в строй после планового ремонта. Заработают ли вообще новые ограничения и как Россия будет их обходить, пока не ясно, так что будем наблюдать. Ну и к тому же нефтегаз сейчас приносит более 30% доходов в российский бюджет, так что резкие изменения в этой сфере быстро ощутит вся остальная экономика. Кстати, наши доходы от нефтяного экспорта могут снизиться не только из-за западных санкций. Цена на нефть марки Brent сегодня упала аж на 4%, а причиной такого падения стали новости о том, что ОПЕК Плюс переносит встречу. Она должна была пройти на этих выходных, но теперь назначена на 30 ноября. Bloomberg пишет, что это произошло из-за позиции Саудовской Аравии. Саудиты недовольны объемами добычи нефти других стран, участниц Альянса. Сама Саудовская Аравия сократила добычу на 1 000 000 баррелей в сутки и вела переговоры о подобных мерах с другими участниками. Сейчас котировки нефти буквально обваливаются, ну а для страны такая ситуация неприемлема. И вот сейчас она, вероятно, будет добиваться дальнейшего снижения нефти для роста мировых цен на черное золото. Теперь давайте посмотрим, что интересного сегодня на рынке произошло. Утро началось у нас с солидного роста, который, правда, уже к полудню замедлился. Фоном для этого стала просевшая нефть и смешанные сигналы с мировых фондовых площадок. Но, тем не менее, все равно день в небольшом плюсе завершился. Индекс Мосбиржи закрепился около отметки 3230 пунктов, то есть выше 3200 пока держимся. Что по секторам? Нефтяники в основном в зеленой зоне. Лидируют обычные акции Башнефти, которые сегодня прибавили более 4% и, кстати, обновили 5-летний максимум. Такой рост, наверное, можно объяснить ожиданием отчета за третий квартал, который на следующей неделе у компании должен выйти. Аналитики прогнозируют, что чистая прибыль Башнефти по итогам года может дойти до 180 миллиардов рублей, ну а дивдоходность превысит 13%. Также у нас сегодня в плюсе большинство банков, но, например, Сбер прибавил более 1%. Сегодня обычные акции зеленого гиганта преодолели отметку в 286 рублей, это максимум с начала прошлого года. Некоторые аналитики связывают рост Сбера с предстоящим днем инвесторов, который в банке пройдет 6 декабря. Там, в частности, планируют показать нам стратегию развития на 3 года и обновленную дивидендную политику, так что очень-очень ждем. Также сегодня больше процента у нас прибавляют акции Тинькофф Банка. ТКС Групп сегодня отчиталась за третий квартал, и чистая прибыль превысила 23,5 миллиарда рублей, то есть это выше прогнозов. За 9 месяцев прибыль составила 60 с небольшим миллиардов у холдинга. Дальше. У нас заметнее всех по сектору ВТБ вырос. Вот вчера я говорила, что он возглавил список самых убыточных компаний по итогам прошлого года. Ну а в этом году ситуация значительно изменилась, улучшилась, и ВТБ ожидает рекордную прибыль в 420 миллиардов рублей. Но отчет за третий квартал оказался хуже прогнозов. Ну а руководство банка сообщило, что дивидендов пока можно не ждать. Ну, в общем, каких-то веских причин для сегодняшнего роста акций ВТБ на самом деле не наблюдается, как мы видим. Без особых новостей. Сегодня у нас с утра плюсовали и бумаги VK, которая также, кстати, вошла в топ самых убыточных российских компаний. Любопытно при этом, что рост акций замедлился на фоне масштабного сбоя в социальной сети ВКонтакте. Пользователи по всей стране на площадку не могли зайти. Одновременно повисли и сайт, и приложение. Только к 6 часам вечера работу ВКонтакте полностью восстановили. Из интернет-компаний больше всех у нас вырос Циан. Вчера он, кстати, выпустил хороший отчет за третий квартал, но акции отреагировали падением. Но вот сегодня настроение инвесторов, как мы видим, все-таки поменялось. Далее. У нас довольно грустно сегодня обстояли дела у металлургов. Мечел, который еще вчера прибавлял 4%, сегодня почти столько уже потерял. И особняком на общем красном фоне выглядят подросшие акции ММК и Северстали. Тут вероятная причина – ожидание информации по дивидендам. Несмотря на то, что цена золота у нас сегодня $2000 за унцию пробила, в минус ушли и бумаги золотодобытчиков, но, правда, не всех. Обращу на это ваше внимание. Сегодня на Мосбирже стартовали у нас торги акциями «Южуралзолото». И это такая тоже важная веха. Это первое размещение компании из российского сектора золотодобычи за 15 лет, причем игрок довольно крупный. После 7 дней сбора заявок книга была переподписана как минимум в 3 раза, причем особый интерес к бумагам ЮГК, по данным коммерсанта, проявили именно институциональные инвесторы, то есть крупняк. И это на самом деле знак хороший, потому что они, как правило, заходят надолго, и они не побегут распродавать акции на следующий же день после IPO. Цену размещения ЮГК объявила небольшую, 55 копеек за акцию, и уже через 15 минут после старта торгов бумага подросла. Всего в ходе IPO удалось привлечь 7 миллиардов рублей. Это почти вдвое меньше, чем вчера собрал Евротранс. Но, правда, цена его акции за 2 дня торгов упала там больше, чем на 10%. Как я уже говорила накануне, да, хорошую компанию фактически просто перегрели. Ну а что касается ЮГК, то тут резюме следующее. Неперегретые ожидания, небольшой фрифлоут, выход на рынок с дисконтом к конкурентам и осторожные действия. То есть пока все выглядит довольно логично, но в любом случае равновесную цену мы увидим только через несколько недель, когда рынок это IPO переварит. Ну и я хочу обратить ваше внимание на то, что Южуралзавод – это далеко не единственный новый игрок на рынке. У нас уже несколько крупных IPO. Ну а в ближайшее время таких новых имен будет становиться все больше, потому что в следующем году Мосбиржа ждет десятки IPO. Для инвесторов, то есть для нас с вами, это классные возможности. Но тут, друзья, надо понимать одну очень простую вещь. У IPO сейчас очень агрессивный маркетинг, который рассчитан на розничных инвесторов. В первую очередь через брокеров, да, этот маркетинг работает. Наверное, вы видели, как сочно они там каждое новое размещение расписывают. Это нормально, да, брокерам нужно зарабатывать деньги, мы, в общем-то, не против. Но все-таки разумным инвесторам, думающим, я бы все-таки советовала не спешить и в каждое новое IPO, сломя голову, не врываться, потому что иногда есть смысл просто спокойно подумать и зайти в хорошую бумагу, когда вот уже первый хайп сойдет. Я думаю, что там та же Астра, да, из новичков, это яркий пример, там крепкой, но довольно перегретой компании. И хочу сказать, что команда EF+ сейчас делает фокус на разборе новых IPO, то есть по каждому новому размещению публикуем подробный и объективный разбор у нас на платформе. Вот в понедельник вышел у ребят подробный разбор Южуралзолота, и мы тут стремимся к честности. Там мы не рисуем золотые горы, мы подробно разбираем риски, слабые места, мы анализируем по каждой компании там все доступные показатели, и мы даем оценку справедливой цены, по которой в бумагу можно заходить, по мнению аналитиков платформы. Ну, а аналитики в плюс по компетенциям точно не слабее, чем в брокерских домах, уж поверьте, потому что нашим ребятам регулярно предлагают работать на брокеров, но вот только они хотят иметь возможность сделать беспристрастный анализ, поэтому отказываются. А у нас на платформе они как раз такую работу и делают. Еще команда EF+ собирает модельные портфели под разные финансовые цели, там короткие, длинные, для тех, у кого есть капитал, у кого пока еще нет. И доплачивать за портфели не нужно, потому что они входят в стоимость подписки. Доходность агрессивного портфеля у нас, например, составила 70% в этом году, то есть он обогнал индекс Мосбиржи, там рост около 50%. Причем портфель агрессивный не потому, что он там набит третьим эшелоном, там очень качественные бумаги, которые команда отбирала, но просто 80% портфеля – это акции. Ну а где акции, там как бы всегда волатильность. Так что да, у нас на платформе можно подглядывать за тем, что сейчас профи покупают. Ну и я не говорю уже про обучающие курсы, прямые эфиры с экспертами, которые по качеству, как на телевидении, там комьюнити, инвесторов, это все есть на образовательной платформе EF+. И я хочу вам напомнить, что сейчас на подписку действует большая скидка за счет Черной пятницы, так что успевайте присоединиться прямо сейчас и выгоду за собой зафиксировать. Ссылка на сайт подписки и бонус для новичков будет в описании к этому видео. Ну а дальше давайте посмотрим, что у нас происходит на любимом ипотечном рынке. Ну а там, собственно, все то же. Центробанк в очередной раз планирует как следует за него взяться и еще больше ужесточить условия выдачи жилищных кредитов. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Среди прочего, она пожаловалась, что качество ипотечных займов в последнее время очень сильно ухудшилось. Сейчас уже около половины таких кредитов приходится на заемщиков, у которых больше 80% доходов уходит на погашение долгов перед банками. К слову, вот тремя годами ранее их доля не превышала и 20%. И именно для таких людей регулятор продолжает разработку отдельного специального продукта. Он станет чем-то средним между кредитом от банка и займом в микрокредитных организациях. То есть ставка по нему будет чуть-чуть выше, чем в банке, но все равно выгоднее, чем в МФО. Но вернемся к нашим многострадальным ипотекам, да, зачеркнуто баранам. По словам Елизаветы Даниловой, сейчас сильно падают суммы первого взноса. Уже у большей части заемщиков первоначальный взнос по ипотеке ниже 20% от всей суммы. Там несколько лет до этого таких кредитов было меньше почти в два раза. Что ЦБ планирует делать со всем этим и как это повлияет на нас с вами? Ну, во-первых, ЦБ с нетерпением ждет возможности устанавливать количественные ограничения для банков по ипотеке. С подачи правительства она может появиться такая возможность уже в следующем году. В таком случае ЦБ сможет понизить максимальный срок кредита, установить минимальный первоначальный взнос, ну и задать требования по долговой нагрузке заемщиков. То есть в результате что ожидается? Упадет количество одобренных ипотек, и рынок начнет постепенно охлаждаться, причем, вероятно, довольно существенно. Кроме того, похоже, регулятор довольно серьезно настроен, ну, если не свернуть полностью, то точно ограничить льготные программы. Вот по словам Елизаветы, Центробанк всегда выступал за то, чтобы такая ипотека была адресной. И в пример она привела семейную ипотеку, которая нацелена на решение демографических проблем. Также она отметила, что правильно будет сохранить программы с господдержкой только в тех регионах, где строят мало нового жилья, потому что рентабельность низкая. Ну, в общем, как мы видим, сейчас все больше и больше аргументов в пользу того, что с лета следующего года, с июля, ипотечный рынок у нас поменяется и довольно сильно. Именно тогда заканчивается срок действия ипотечных программ с господдержкой. При этом очевидно, что взять обычную рыночную ипотеку становится все сложнее. Так что будем надеяться, что к тому моменту процентные ставки по ипотеке в банках все-таки вернутся к доступному уровню. Иначе рынок ждет тяжелое время. Вообще, мы вот в наших новостных обзорах действительно довольно часто про ипотеку говорим, и в том числе мы обсуждаем, насколько весомую часть наших зарплат она сейчас съедает. Но среди наших подписчиков совершенно точно есть те, кто жилье снимает. И вот эти люди точно знают, что иногда это удовольствие как бы оказывается даже более дорогим, чем ипотека. Ну вот, например, в октябре средняя стоимость аренды квартиры в России выросла на 6%. И если что, это больше, чем за весь третий квартал. Ну а сильнее всего прибавили у нас популярные однушки, плюс 7% за месяц. Вот о них давайте мы и поговорим. Тут сервисы Авито Работа и Авито Недвижимость провели на эту тему совместные исследования. Они решили выяснить, какую долю от средней зарплаты придется потратить на аренду однокомнатной квартиры в городе-миллионнике. За основу взяли 8 популярных профессий. Это продавцы-консультанты, бухгалтеры, юристы, учителя, курьеры, сварщики, агенты по недвижимости и дальнобойщики. И вот оказалось, что потянуть съемное жилье проще всех, вы не поверите, но дальнобойщикам. Авито Работа насчитала, что при трудоустройстве им предлагают зарплату в среднем в 133 тысячи рублей. В исследовании рассматривали среднюю цену на однушку в 23 тысячи рублей. То есть получается, что у дальнобойщиков на аренду будет уходить 17% от дохода. Чуть-чуть хуже себя в этом плане чувствуют агенты по недвижимости, сварщики и курьеры. Ну а всем остальным за крышу над головой вообще придется отдавать большую часть своих доходов. Немного печальная, честно говоря, статистика на данный момент выходит. При этом самую большую долю от зарплаты за аренду нужно отдать именно в Москве, потому что в столице снять однушку в среднем стоит около 50 тысяч в месяц. Хуже всего в этом плане приходится московским учителям, потому что им приходится платить за аренду примерно 3/4 от своей ЗП, и это на самом деле катастрофически много. Чуть меньшую часть своего заработка нужно будет отдавать юристам и продавцам-консультантам. При этом агентам по недвижимости и дальнобойщикам будет в столице более комфортно, потому что у них аренда однушки съест всего лишь треть от среднего дохода. В моем родном городе Петербурге ситуация немногим лучше, но все равно. Северная столица в этом топе занимает второе место. Тут аренда однокомнатной квартиры забирает примерно около половины средней предлагаемой зарплаты по городу. Ну а самая выгодная в этом плане ситуация наблюдается в Воронеже, Челябинске, Самаре и Омске. В этих городах представители вот этих профессий в среднем будут платить за аренду однушки чуть больше трети от средней зарплаты. Но в любом случае арендовать квартиру сейчас совсем не дешево, а ведь еще хочется как бы и в отпуск ездить, да, там или на машину отложить. И, кстати, вот тут тоже есть свежие исследования, давайте вам расскажу. «Комсомольская правда» опросила более 5000 своих читателей, и около половины из них заявили, что сейчас не могут позволить себе автомобиль. И вот это, учитывая, что на фоне дефицита кадров зарплаты у людей, там пусть понемногу, но все-таки растут. И, кстати, еще треть опрошенных не хотят машину просто из принципа. Им на общественном транспорте и проще, и дешевле передвигаться. И мы видим, что таких людей тоже довольно много. Примечательно, что только 2% заявили, что копят на автомобиль, откладывая зарплаты. Еще 14% готовы взять на эти цели кредит. Ну а 7% россиян новая машина по карману, только если они продадут свою старую. Причем новый автомобиль, по их словам, будет гораздо проще и даже хуже предыдущего. предыдущего. То есть это будет не апгрейд. Ну, а вот, кстати, на что тогда россияне копят? Весной сервис работы.ру выяснил, что почти половина граждан откладывает сейчас только на черный день. При этом 5 лет назад столько же людей копили на отпуск, а сейчас их доля опустилась до 25% от всех, кто откладывает деньги хотя бы на что-то. Еще четверть копит на квартиру, и это уже как-то обнадеживает. Хотя я на самом деле полностью поддерживаю тех, кто подушку безопасности для себя формирует, но все-таки хотелось бы, чтобы стабильность экономики позволяла людям копить на что-то конкретное для себя и реализовывать финансовые цели. Но время сейчас действительно довольно непредсказуемое, и позаботиться о своей финансовой безопасности точно надо. Поэтому если вы копите на подушку, продолжайте, сделайте ее, пусть она у вас будет, и спать на ней, как говорится, точно комфортнее, чем на ортопедической. Так, сейчас у нас на очереди новости из мира криптовалют. Вы, наверное, уже слышали, что крупнейшая криптобиржа Binance попала под прицел американских финансовых регуляторов. Ее подозревают в отмывании денег и нарушении банковских норм. Ситуация достаточно серьезная. И вот на этом фоне основатель биржи Чанпен Чжао согласился уйти с поста гендиректора. Ему предъявили уголовное обвинение, и пока расследование идет, отпустили под залог в 175 миллионов долларов. Неизвестно, понесет ли он реальное наказание, но вот агентство Bloomberg утверждает, что ему грозит до 1,5 лет тюрьмы. По другим данным, бывший CEO Binance может попасть за решетку и на все 10 лет. Ну, в общем, история действительно достаточно серьезная. Конечно, с одной стороны, это большой негатив для мира криптовалют, и выходит, что власти все больше закручивают гайки, да, и усиливают контроль. Но с другой, тут есть и позитивные моменты, потому что регуляторы, вероятно, ослабят давление на Binance, потому что как бы, да, главный злодей получил по заслугам. Поэтому мы тут вот с командой Evcrypto подготовили очень такой полезный гайд о том, как не совершить необдуманных действий на крипторынке сейчас и свои деньги сохранить. И больше того, мы сделали подборку безопасных бирж, я знаю, что многие об этом просили в комментариях, где вы можете спокойно хранить, покупать и продавать свою криптовалюту. Эту подборку вы можете найти в закрепленном сообщении в телеграм-канале Evcrypto. QR-код у вас на экране, можно по нему перейти, ну а можно перейти по ссылочке в описании под видео. Друзья, вот вчера мы с вами обсуждали самые высокооплачиваемые профессии в России, но, как известно, среда – это маленькая пятница, поэтому предлагаю обсудить самые, ну простите за сленг, кайфовые вакансии на рынке труда, потому что такие тоже есть. Вот дело в том, что сегодня нам с командой попалось очень забавное объявление. Тут одна сеть кальянных ищет себе не кого-нибудь, а настоящего, и тут я процитирую, директора по расслабону. Успешному кандидату обещают зарплату в 200 тысяч рублей и официальное трудоустройство, но, правда, без соцпакета. Зато нет никакого дресс-кода. При этом работодатели ждут от кандидатов, что они будут настоящими гуру отдыха с опытом в области расслабления от 5 лет. Ну, в общем, вакансия для серьезных профессионалов в сфере релакса и, ну, наверное, кальяна. Конечно, такие забавные предложения появляются в сети не первый раз. Я не знаю, устраивается ли кто-нибудь в итоге на такую работу или все остается на уровне там прикола, но настроение такие объявления точно поднимают. Ну вот, например, летом какая-то компания искала специалиста-мемолога, чтобы он находил и скидывал мемы в рабочие чаты. Ну, в целом идея прикольная, но я думаю, что у всех у нас в коллективах и так есть такой человек, который делится мемами бесплатно, но пусть не всегда смешными, но все равно делится. Кстати, условия мемологу предлагали все-таки похуже, чем директору по расслабону. Зарплата 50 тысяч, толстовка и рабочее прозвище «Мемасик». Но, судя по всему, работа не пыльная. В то же время психологи отмечают, что вот такие работы мечты иногда могут привести даже к серьезным проблемам со здоровьем. В интернете очень много вакансий по типу там, тестировщик видеоигр или там, телепередач, дегустатор пива или фастфуда и так далее. Но вот только когда эти вещи становятся работой, удовольствие от них пропадает очень быстро. Но зато появляются зависимости и всевозможные болячки. Да, представьте, если поедание фастфуда вдруг стало вашей профессией. Честно говоря, страшно представить, что с организмом уже через полгода будет. Ну а кроме того, я сомневаюсь, что на такой вакансии есть карьерные перспективы, особенно если вы уже директор, да, по расслабону, так сказать, это вершина карьерной лестницы, по крайней мере, звучит именно так. Ну, друзья, давайте в комментариях немного пофантазируем, какие еще вот такие вот профессии мечты можно было бы предложить людям, и на какую бы вы сами с удовольствием откликнулись. Поделитесь вашими вариантами в комментариях, давайте немножечко поднимем друг другу настроение в это непростое время. Кстати, про вакансии, уж если мы об этом заговорили, давайте скажу, что в InvestFuture сейчас появилась вакансия в отдел качества. Это человек, который абсолютно бесплатно получит возможность пройти все наши образовательные программы, их протестировать, сделать предложение по улучшению, да, по тому, как сделать их вот прям вау, фантастическими. Так что эта вакансия не смешная, но, на мой взгляд, очень и очень полезная, и вот она как раз-таки с перспективами карьерного роста. Если вам интересно, давайте я ссылочку на почту HR-овскую оставлю в описании к этому видео. Можете присылать ваши заявки, мы их обязательно разберем. Ну что же, друзья, на этом сегодня у меня все. Все полезные ссылки вы найдете в описании к этому видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик. Это, правда, очень важно для развития нашего проекта. 10 тысяч нам осталось до миллиона. Давайте мы уже его сделаем, получим, наконец, золотую кнопку и успокоимся на этом. Спасибо, друзья, что смотрели. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока и до новых встреч.